Откроем второе послание апостола Павла Коринфянам и прочитаем 8 глава, 9 стих. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Аминь. Мы продолжаем в эти праздничные дни говорить о пришествии Господа Иисуса Христа в наш мир, о величайшей важности Рождества для всего человечества. Кроме того, сегодня мы будем впервые в этом году вспоминать крестную смерть Спасителя на Голгофе, будем совершать заповедь хлебопреломления. И вот прочитанное слово, оно помогает осмыслить нам оба этих события в таком необычном свете. Апостол Павел говорит о том, что наш Господь Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради вас. Поистине невозможно вместить то, что совершил наш Господь для всего человечества. И больше всего поражает вот это слово. Ведь Господь пострадал не ради Вселенной, не ради какого-то абстрактного понятия, как человечество. Но здесь Павел говорит, что Он пострадал лично за тебя. Ради вас, верующие в Коринфе, равно как и сказать, ради вас, верующие в Москве. И поэтому праздник Рождества и хлебопреломление, оба эти события, это действительно драгоценные, очень личные события для каждого из нас, потому что они говорят о том, насколько Бог любит лично тебя, что сделал нечто великое. В чем заключается подвиг Христа? Конечно, мы много знаем об этом, но очень необычно здесь пишет апостол Павел. Буквально лишь одной фразой он применяет такие понятия, как нищета и богатство. Он, будучи богат, обнищал. Человеческая история, да и наша современность знает множество примеров того, как богатые люди по каким-то причинам теряли свое состояние, разорялись, проходили через банкротство. И причин этому великое множество – это финансовые кризисы, это, возможно, неверно принятые решения, у кого-то это проблемы с законом и так дальше. Довольно часто разорение доводило людей до крайней степени отчаяния, заболеваний и даже суицидов. И вряд ли можно представить, что кто-то бы пошел на такое разорение, обнищание добровольно. И уж тем более не ради каких-то близких тебе людей, но ради других. Наш Господь, как пишет апостол Павел здесь, Он ради вас, ради нас, ради меня, ради тебя, дорогая душа, прошел не просто через разорение, намного больше. Только вдумайтесь, что означает применительно к Иисусу Христу слово «Он, будучи богат». Кем был Иисус Христос до воплощения и остается. И ответ однозначный. Писание говорит то, что Он есть Бог, Сын, второе лицо Троицы, ипостась Бога, иными словами. Апостол Иоанн, начиная свое Евангелие, своим особым образом описывает Рождество Иисуса Христа, не так, как другие евангелисты, но он тоже об этом говорит, хотя и не пишет ни о вифлеемских яслях, ни о пастухах. Он открывает нам картину бытия до появления Вселенной, до появления времени, и потом он говорит о воплощении Христа. Я напомню это слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И вот 14-й рождественский стих: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога, 18 стих, не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Из этого текста мы делаем вывод о том, что Бог Сын, или слово «логос», как называет Иоанн, это безначальное, вечное существо. Вот что такое «будучи богат» применительно к Иисусу Христу. Он существовал от начала, и все творение начинает существовать через Него. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть из существующего. Слово было Бог. Бог Сын – это совершенный, безначальный Бог, равный Богу Отцу и Богу Духу Святому. Все Писание говорит об этой истине. Сам Господь Иисус Христос говорил людям, которые Его обвиняли. Вспомните, Ему говорят: «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Послушайте, что Он отвечает: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Сходное по смыслу слово неоднократно Иисус говорит о себе в Откровении Иоанну на острове Пасмос: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Наш Господь Иисус Христос, будучи богат, будучи предвечным Богом, через которого все сотворено, будучи вне времени, будучи вот этим столпом, на котором все творение создано, Он обнищал ради вас. Истина о том, что Господь Иисус Христос есть Бог, она оспаривалась многими лжеучителями, начиная буквально уже со времен Нового Завета. Апостол Павел, послание Колоссянам, довольно раннее послание, он пишет, 2 глава, 8 стих: «Смотрите, братья, чтоб кто не увлек вас в философию, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Как во времена Павла, так и на протяжении истории христианства и в наши дни сколько этих лжеучителей, которые атакуют эту истину. Братья и сестры, будем стоять твердо в краеугольной истине нашего вероучения. Он есть Бог. Он равен Богу Отцу, равен Богу Святому Духу. Вам могут приводить лжеучителя различные тексты, которые как будто бы ставят это под сомнение. Я немного скажу об этом для того, чтобы мы твердо знали, что это есть ложь. Ну вот, например, приводит текст послания к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, текст об Иисусе, который, казалось бы, говорит о том, что Он есть Бог, и Его лжеучителя приводят в качестве аргумента, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство или начальство или власть или все им для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И вы представляете, на основании этого текста я лично сталкивался. Говорят, ну так посмотрите, есть слово «рожденный» прежде всякой твари, и значит, было какое-то начало, значит, он уже не безначальный, а раз не безначальный, значит, уже не совсем и Бог. И вот такой аргумент приводится. Но, братья и сестры, при ближайшем рассмотрении этого текста ясно, что здесь речь идет о том, что все творение, оно не было рождено. Все, что существует, оно было сотворено, но он есть рожденный от Бога Отца. Это говорит об одноприродности Бога Отца и Бога Сына и только лишь подтверждает истину, что Господь Иисус есть Бог. Еще один текст, который приводит 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И вот последняя фраза как будто свидетельствует о том, что Бог Отец, Он выше, чем Бог Сын. Но на самом деле здесь речь идет просто о разных функциях Бога Отца и Бога Сына в вопросе спасения человечества. Даже из этого текста видно в словах «глава, жене, муж». Это не означает, что муж – это более совершенное существо, чем жена, правда? Речь просто о том, что у них в семье разные роли. Равно так и в вопросе спасения человечества Богу Отцу принадлежит главенствующая роль, Богу Сыну роль исполняющего это спасение. И об этом мы читаем в послании к Филиппийцам, что за совершение вот этого подвига спасения Бог Сын превознесен Богом Отцом. Филиппийцам 2 глава 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Господь Иисус Христос – это Бог Сын, безначальный, всемогущий, вторая личность Божественной Троицы. Повторю это слово. Через Него все начало быть. Он, будучи богат. Вот о каком богатстве здесь идет речь. Несопоставимым с любыми сокровищами этой земли. Но что происходит дальше? Написано, Он обнищал. Он обнищал ради вас. Как это понять? Апостол Павел дает лучшее, наверное, разъяснение этому слову. Все в том же тексте, Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек». Бог Сын в определенный момент времени, как мы читали, когда пришла полнота времени, Он обретает вторую природу, рождаясь человеком. При этом Он остается Богом, но Он добровольно уничижает Себя, ограничивает Себя, рождаясь на руках собственного творения. И поэтому после момента Рождества Господь Иисус Христос – это не только Бог, который равен Богу Отцу и Богу Святому Духу на 100%, но еще и на 100% Он – человек. Это сложно понять, как в одной личности могут сочетаться вот эти две сущности – но это именно так. Первое послание Иоанна, 4 глава, 3 стих. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире, как важно исповедовать Иисуса Христа, который принял на себя человеческую плоть. Библия описывает нам Иисуса Христа не просто как Бога, который в какой-то момент времени появился и жил сколько-то среди людей, не так долго, но она описывает человека. Человека в полном смысле из плоти и крови. И, кстати, после воскресения человеческая природа Иисуса Христа, она никуда не делась. 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос, Иисус». Этот текст, он написан много позже вознесения Христа. И Павел говорит о том, что человек Христос Иисус является посредником между Богом и людьми. Да, Он чудесным образом воплотился и пришел в этот мир. Мы читали эти слова о том, что Он рожден от Девы. Никто никогда в истории человечества не приходил в этот мир без мужского участия. Факт рождения Господа от Девы является дополнительным свидетельством того, что действительно спасение – это чудо, которое дано было Богом. Он становится человеком. Он обнищал ради вас. Никто из нас, родителей, никто из нас, вне зависимости от нашего достатка, не поместит свое дитя в кормушку для скота. Никто из нас не помещал наших новорожденных детей в хлеву. Но Бог родился именно там. Он обнищал ради нас. Еще в тот самый момент, когда Он только пришел, Он обнищал ради нас. Он на земле испытывает искушение, лишение, предательство. И, наконец, будучи абсолютно невиновным, Он был мученически казнен той казнью, которой заслуживали самые последние преступники. Лишенный абсолютно всего, даже верхней одежды, которую по жребию поделили Его палачи, Он обнищал ради вас. Ради нас, людей. И вот пройдя этот земной путь, который сам по себе был испытанием, обнищанием для Бога, Он стал, как мы уже читали, уникальным посредником между Богом и человеком, потому что в Нем соединены вот эти две природы, божественная и человеческая. С одной стороны, Он, как всевидящий Бог, знает абсолютно все, что в нашем сердце происходит. И с другой стороны, как человек, который прошел эту земную жизнь, Он понимает нас. Он способен сострадать нам, потому что Он испытывал то же самое. В послании евреям мы читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Человеческая природа Христа, она во всем подобна нам, но кроме греха. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот что значит, будучи богат, Он обнищал ради вас. Для чего сделал это Господь? Здесь тоже Павел в этом коротком слове говорит: удивительно, ради вас, но для чего? Посмотрите, дабы вы обогатились Его нищетой. Дабы вы обогатились Его нищетой. Что означает это для нас, братья и сестры. Во Христе мы обрели великие богатства, спасение, рождение свыше, мир с Богом, вечная жизнь после смерти, водительство Святого Духа, пока мы еще на пути к ней. Это действительно богатство. Богатство, которое мы получили, потому что Он всего себя раздал. Братья и сестры, богатство, которое предполагает и определенную ответственность. Какую ответственность? Вы знаете, интересно, но этот текст, если посмотреть контекст, в котором написано это величайшее слово, начало 8 главы 2 Коринфянам, здесь Павел говорит и призывает коринфских верующих к чему? К служению Богу, к материальному служению, вот конкретно в данном случае, чтобы жертвовать средства не просто для нужд своей общины, но и для верующих в Иерусалиме. И вот он побуждает их к служению, к соучастию с другими церквями. В церкви Македонской он приводит в пример, который в трудных обстоятельствах жертвовали на Божье дело. И вот он приводит пример самого Сына Божия, который ради нас отдал самого себя, обогащенные Христом, ставшие искупленные дорогою ценою, рожденные от Бога, дети Божьи, мы призваны к действенному служению, служению Ему, служению другим людям, служению распространения Евангелия. Вот тогда действительно этот избыток, это богатство, которое мы получили через Него, оно будет явлено в том, что мы отдаем его другим. Интересное слово в то же послание, 2 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. «Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Мы можем обогащать других, потому что мы обогатились Его нищетою, потому что Он раздал всего Себя для того, чтобы мы имели жизнь. Как же мы можем остановиться и ничего не делать для Него? Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Давайте мы воздадим славу нашему Господу, Господу Иисусу Христу, предвечному Богу. Он достоин нашего поклонения пред Ним, прославления. Он достоин благодарности за Его любовь, за то, что Он оставил славу небес, за то, что Он стал человеком и 33 года терпел все лишения всего греховного мира. Он прошел этот земной путь и в конце концов отдал самого себя, свою жизнь ради нас. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Он достоин того, чтобы посвятить Ему жизнь, чтобы служить Ему. Господу, возлюбившему нас, да будет вечная слава. Аминь.